Верующие Нижегородской митрополии совершили паломничество в Спасо-Преображенский Суздальский монастырь. В середине XIV века он был основан преподобным Ефимием Суздальским. Многие паломники хотели больше узнать о святителе, чье имя тесно связано с Нижегородской землей.
Знаю то, что он родом из Нижнего Новгорода. Его памятник у жен мироносец у нас у церкви стоит. Но, честно говоря, знал пока не очень много, но вот сейчас как раз представилась возможность узнать побольше.
Преподобный Ефимий Суздальский – наш нижегородец, святой нашей земли. Но имя его немного забыто историей. Преподобный Ефимий в жизни нашего Печерского монастыря, в жизни Суздальского монастыря сыграл колоссальную роль. Когда я, читая историю Печерской обители, увидел, что основатель монастыря святой Дионисий, ученики у него были Макарий Желтоводский, Ефимий Суздальский, то есть для меня просто это было открытие, окрыление.
В этом году отмечается 700 лет со дня рождения преподобного Ефимия Суздальского. Он был строгим подвижником и великим молитвенником, неустанно трудился на пользу своей братии. Архимандрит Ефимий скончался в возрасте 88 лет в Спасо-Преображенском монастыре. И спустя век после его кончины, во время строительства нового собора, были обретены мощи святого.
И когда копали фундамент, то по неизреченному промыслу Божию были явлены миру святые мощи преподобного Ефимия, Суздальского чудотворца. Они наткнулись на его гроб, на нем лежали доски и сверху лежали три камня, как это было описано в летописи.
В начале 20 века гробница святого была изъята из монастыря. Мощи преподобного Ефимия стали экспонатом антирелигиозного отдела музея. В 1988 году Владимирский музей-заповедник передал их в единственный действовавший в то время храм города Суздаля – церковь во имя равноапостольных Константина и Елены. Только в октябре 2015 года святыня была возвращена в Спасо-Преображенский собор Ефимиева монастыря. Во время паломничества нижегородцы помолились у раки с мощами преподобного.
Для нас это память наших святых нижегородцев, что мы земля, на которой могут такие люди рождаться, вырастать, воспитываться. Это все укрепляет человека. Память святых людей и почитание ее нас направляет на путь к спасению, как некоторое такое вещественное доказательство истины христианства и возможности идти этим путем.
Трогает, наверное, все-таки, что это наш нижегородский святой, что он родился на нашей земле, и очень приятно, что и те, кто живут в Суздале, могут вспомнить нашу нижегородскую землю благодаря такому святому.
Нижегородцы привезли с собой икону преподобного Ефимия Суздальского. Она была написана специально для Вознесенского Печерского монастыря на пожертвование прихожан. Образ осветили на мощах преподобного. Кроме того, паломники получили в дар частицу мощей угодника Божия. Приложиться к святыне можно будет в Вознесенском Печерском монастыре.
Иноческий постриг – удивительно глубокий и радикально изменяющий жизнь христианский обряд. Инок – слово, знакомое как минимум каждому читателю русской классики, но не все понимают его смысл и происхождение. Инок не значит только «иной». Это слово образовано от древнерусского «ин», что означает «один», «одинокий», «отшельник». Когда-то на Руси так называли всех монахов-чернецов. В современном понимании инок – тот, кто только ожидает окончательного принятия всех обетов.
В монашестве есть несколько степеней подготовительных и несколько степеней монашеских. К подготовительным относятся как раз трудничество, послушничество и так называемое иночество. К монашеским, опять же, сюда входит вначале это иночество, потом малая схима, или мантийный постриг, и великая схима – это те, которых мы называем схимонахами. То есть всего в монашестве получается у нас 5 степеней. И к подготовительным, и к начальным монашеским относится именно иночество. Или, как правильно это называть, ресофор. Ресофорное послушничество. То есть человеку, принявшему вот этот вот самый постриг первичный, разрешается ношение рясы и клобука. При этом при постриге он никаких обетов не дает. Здесь меняется в основном его внешний вид, за которым уже должны следовать и его внутренние преобразования.
Будущий монах после пострига меняется внешне. За этим следуют очень серьезные внутренние преобразования. Но смысл обряда глубже просто символического обрезания волос.
Испокон веку волосы были символом воли. Если мы вспомним даже Ветхий Завет, волосы у Самсона, когда отрастали, он приобретал огромную силу, как волосы ему состригали, он эту силу терял. Отсечение волос принимающему постриг символизирует отсечение собственной воли. Человек сознательно идет на то, чтобы жить уже по воле Божией, а в частности по воле своего духовника. И в дальнейшем уже вот эти волосы, которые состригают, ему же, собственно говоря, и вручаются. И вот эти вот остриженные волосы, которые этот монах хранит при себе в дальнейшем, они ему как раз и должны напоминать о том, что вот он отсек собственную волю и пошел в послушание духовному отцу.
Помните заповедь Божию. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Монашеское облачение дает послушнику дополнительную духовную силу. Говорят, что этот обряд своего рода обручение с Христом. Инок еще не произносит обетов, но уже заключает союз преданности. С другой стороны, монашество вводит человека в самый совершенный образ христианской жизни. Поэтому постриг называют еще своеобразным крещением. Так же, как при крещении, инок получает новое имя.
Меняют имя из тех соображений, что в постриге человек умирает духовно, мистически умирает миру и возрождается совершенно другая личность. То есть вот все эти монашеские черные одежды, вот это вот все действо символизирует погребение, смерть этого человека с последующим возрождением уже как бы его души в другом совершенно качестве. А посему вот с прежним именем человек умер, родился другой, а другому новорожденному, соответственно, дают и другое имя.
Впрочем, смена имени традиционный, но не обязательный процесс.
Блаженной памяти наш митрополит Николай Кутепов, кстати говоря, при благословении кого бы то ни было на постриг, включая меня лично, он не благословлял менять имена, либо менял на соответствующие. Ну, поскольку вот Олег в святцах один, поменять было не на кого. Он же сам, вот Николай, будучи Николаем Мерликийским изначально, принял постриг с именем Николай, но относящимся к одному из 40 мучеников севастийских. Прямо так и писал в бумаге с сохранением имени.
Как человек понимает, что готов к монашескому подвигу? Как тот, кто дает разрешение на постриг, видит эту готовность? Всякий раз такие вопросы имеют индивидуальное решение. Здесь в силу вступают еще и исторически сложившиеся обстоятельства. Долгие годы богоборчества уничтожили в нашей стране огромное количество монастырей. Исчезли и те мудрые старцы, на которых всегда ориентировались послушники.
Ориентировка-то на внутреннее устроение человека, готов он или не готов принять постриг, она достаточно сложная. Потому что у нас перед глазами критерия нет. Из книжки, да, можно взять, но всех подогнать под одну гребенку нельзя. Каждый человек индивидуален. И путь монашеского шествования, он для каждого тоже индивидуален и своеобразен. Ориентируемся по неким таким временным рамкам, что если человек прожил в монастыре там энное количество времени проявил себя должным образом, ходит старательно на богослужения, не пропускает их, выполняет порученные послушания, скажем так, не жалуется, не имеет такой выраженной стяжательности. Все ведь из мира приходим. Все привыкли к каким-то уже условиям жизни определенным, к вещам. Это же мы все с собой приносим и в келью. Пойдите, найдите сейчас монаха без гаджета в кармане. Таких нет. Хотя бы из тех соображений, что все должны быть, что называется, на связи. Чтобы любого можно было найти. Ну, а раз попал в карманы вот этот вот самый там смартфон, телефон, там же какие-то и фотографии, там же какие-то и игры. Если он без этих всех игрушек и прочего обходится, если он может жить именно вот такой аскетической жизнью, вот тут и делаем вывод, да, вот он уже созрел, готов. Если его все-таки тянет в мир, если он, там, видишь, его где-то на улице ходит, не разговаривает по телефону, если необходимость в том есть, а именно что-то там играет, там, пальцами вот в эту клавиатуру тычет, там, что-то еще интересуется какими-то больше мирскими, а не духовными вопросами, ну, значит, нужно еще этому фрукту позреть на ветке.
Многие думают, что в монашестве можно скрыться от своих проблем, от мирской несостоявшейся жизни. Оказывается, совсем наоборот.
Худшее, я считаю, из зол в этом плане, когда человек идет в монашество из тех соображений, что у него что-то не срослось в мирской жизни. Вот это вот самая большая беда, потому что и в монастыре ему места не будет. Если уж он в миру себя не нашел, в монастыре он себя точно не найдет. Совершенно однозначно. Сперва нужно состояться в миру, а потом уже ты сможешь состояться в монашестве. Избежать из мира в монастырь – это совершенно абсурдная идея. От себя не убежишь, потому что все свои грехи, все свои страсти ты потащишь за собой. Просто здесь они у тебя в миру будут наружу, а там в монастыре ты их попытаешься под рясу спрятать.
Каждый из тех, кто готов принять постриг, делает этот выбор сам. Решить встать на долгий и тернистый путь монашества значит не только работать над собой, прочитать немало книг, проанализировать огромный опыт предшественников, ориентироваться на мудрость столетий. Нужна невероятная личная твердость в принятом решении, неотступное и страстное желание полностью оставить мирскую жизнь. Тот, кто на своем опыте понял, что это такое, помнит слова великого учителя монашества VII века Иоанна Лествичника – о парадоксе монашеского служения.
Если бы человек знал, какие искушения и страдания ждут его на монашеском пути, то ни один бы не пошел в монахи. А если бы человек знал, какая награда его ждет в конце монашеского пути, то ни одного не осталось бы в миру.